Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Знамение грядущего царства Бога в смоковнице, взятое из притчи» Евангелия Луки, 21 глава, с 29 стиха. И так как знамения грядущего царства Бога в смоковнице отражены в последних днях Ильи, мы с вами остановились на изучении последнего события или последнего штриха в жизни Ильи. Это на ветре, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы заключили, что под ветром, который в действии вихря унес Илью на небо, просматривается действие Святого Духа, указывающее на то, что Илья был исполнен Святого Духа. И колесница огненная, кони огненные указывают на Слово Божие, которое пребывало в Илье. Рассматривая вопрос, в чем же состоит суть, заключенная в исполнении Святым Духом, мы пришли к выводу, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается как Святой Дух, так и роль Святого Духа, или же характер исполнения Духом Святым. И из этого общего числа мы с вами выделили четыре метафоры, которые свидетельствуют как о Святом Духе, так и о Его роли. Это соль, вода, елей и вино. Почему мы выделили именно эти четыре метафоры, хотя их гораздо больше? Потому что эти четыре предмета постоянно применялись при всяком жертвоприношении, символизируя при всяком жертвоприношении присутствие Святого Духа. На каждую жертву бросалась горстка соли, выливалась вода, елей и вино. Они присутствовали при жертвоприношениях, этим самым было показано, как Дух Святой в разных сферах присутствовал при каждом жертвоприношении. Когда Христос приносил себя в жертву, написано, Он Духом Святым принес себя Богу. То есть на кресте Иисус не мог бы своими силами вознести себя как жертву Богу. Необходимо, чтобы эта жертва была облечена силою Святого Духа. Бог ничего не приемлет без этой силы, без полномочия этой силы. Изучая исполнение Святым Духом в сфере соли, которая указывает на освящение, мы обратились к необходимости показывать в своей вере добродетель, потому что только показывая в своей вере добродетель, мы освящаемся или же исполняемся Святым Духом в сфере соли. Давайте прочтем это место. Это записано во 2 Петра, 1 глава, с 2 по 8 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Итак, исполнение Святым Духом в сфере соли – это плод святости, который мы призваны показывать в своей вере. И определяется плод святости в данной констатации в семи достоинствах, таких как добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Из смыслового значения приведенного текста следует, что каждое из отдельных достоинств плода добродетели, во-первых, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и находятся друг в друге. Во-вторых, данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими исключительно естеству Бога. В-третьих, данные достоинства являются великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам через Христа или же во Христе Иисусе. В-четвертых, данные достоинства являются нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны обогатиться. В-пятых, войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие силы Святого Духа. В-шестых, средства, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа, это наша вера. В-седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. Мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики шести составляющих и обратились к седьмой. Это добродетель, выраженная в достоинствах и характеристиках любви. И на ней мы несколько остановились, потому что это один из важных, значимых аспектов в жизни. Любовь, о которой мы говорим, это, по сути дела, в данной добродетели является царственной короной добродетели, содержащей в себе как добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие и братолюбие. Все это любовь содержит в себе. В силу чего мы стали рассматривать любовь Божию именно в контексте или в формате этих достоинств, призванных сформировать и привести нас в полноту возраста Христова. Достоинство любви Божией, согласно Писанию, это извечно сущностные характеристики самого Бога, а также всего того, что исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И такая любовь, присущая Богу и исходящая из Его благости, определяется Писанием как совокупность всех совершенств. Это записано Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность всех совершенств». Писание подчеркивает, что широта, долгота, высота и глубина любви Божией настолько превосходят понятия человека о природе любви Божией, что практически недоступны для постижения ее разумными возможностями человека. Ефесянам 3:16-19 подчеркивает эту мысль, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Из данного определения следует, что укоренение и утверждение в любви Божией поставлены в прямую зависимость от нашего выбора крепко утвердиться Духом Божиим во внутреннем человеке. В силу того, что любовь Божия призвана изливаться в наши сердца не в каком-то чувстве, а третьей личности Божества, то есть в личности Святого Духа, который производит атмосферу любви Божией. Римлянам 5:5 так и написано, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть сам Святой Дух в нас представляет эту любовь и создает вот эту атмосферу в любви, в которой мы призваны возрастать, достигать этой атмосферы, чтобы она объяла наше тело и нашу душу. А посему любовь Божия является основанием, стержнем и атмосферой нравственного и незыблемого закона, раскрывающего сущность как Бога, так и Его Небесного Царства. Безусловность, совершенство и полнота любви Божией, в отличие от человеческой любви, определяются тем, что любовь Божию, как человеческую, нельзя использовать в корыстных и эгоистических целях. И хотя природа человеческой любви на древних языках определяется разными словами, которые дают определение человеческим отношениям к себе подобным и к окружающему миру, но ни одно из этих слов не обладает безусловностью любви Божией, потому что человеческая любовь, в каком бы виде она ни выражалась, она ставит и обязует человека перед определенными требованиями. «Ты обязан или ты должен мне, потому что ты мой друг, или же ты мой родственник». И такая позиция уже изначально в своей основе имеет возможность спекулировать и использовать все виды человеческой любви в эгоистических и корыстных целях. В то время как любовь Божия – это безусловная любовь, которая как принимается, так и передается на основе абсолютной доброхотности. 2 Коринфянам 9:7 – доброхотно дающего любит Бог. То есть Бог принимает, когда вы доброхотно приходите к Нему, когда я доброхотно прихожу. А посему только тогда, когда любовь Божия ставится во главу всех видов человеческой любви, тогда такие проявления, как корысть и эгоизм, обуздываются ее царственной властью. Ну и чтобы лучше узнать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель или же добродетель в любви, нам необходимо было привести на память происхождение и сущность любви Божией, назначение неземной любви в нашей вере, цена достижения неземной любви и результаты от показания в своей вере неземной любви. Отвечая на первую часть вопроса, какими достоинствами Писание наделяет источник, из которого проистекает любовь Божия, мы пришли к выводу, что, во-первых, любовь Божия изливается из добродетели самого Небесного Отца, выраженной в Его благости. Это достаточно красноречиво и наглядно следует из разбираемого нами текста, где написано: «Покажите в вере вашей такую любовь, которая проистекает из добродетели Бога», то есть из Его благости. Во-вторых, любовь Божия изливается из личности Иисуса Христа в предмете Его заместительной жертвы за Свою Церковь. Как написано, Он отдал Себя за Свою Церковь, чтобы очистить ее баню водную посредством Слова. В-третьих, любовь Божия изливается в наши сердца в лице Святого Духа, который производит атмосферу любви Божией. В-четвертых, любовь Божия изливается в наши сердца через слышание Слова Божия, которое посылает нам Бог. В-пятых, любовь Божия изливается в наши сердца через рассматривание созданного Богом творения. В-шестых, любовь Божия изливается в наши сердца через Церковь Иисуса Христа, а вернее, через общение друг с другом, через общение со святыми. В-седьмых, любовь Божия призвана изливаться в наши сердца через добрую почву нашего собственного сердца. Если она добрая, то возрожденная свыше, то любовь Божия может изливаться через нее, потому что Дух Святой придет только в эту добрую землю. То есть добрая земля – это человек, принявший оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, то есть рожденный свыше. Мы уже касались того, как выражает себя любовь Божия в достоинствах добродетели, рассудительности и воздержания. А посему давайте перейдем к следующему свойству, которое идентифицирует любовь Божию – это всякое терпение. Колоссянам 1:10-12. «Чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Согласно данного текста, чтобы укрепляться всякую силою Бога и иметь участие в наследии святых во свете, необходимо обладать всяким терпением. Род терпения, которым обладает любовь Божия, или которой она выражает, которым она наделена, это терпение Христово, которое по своим характеристикам не имеет никакого аналога к земному определению и земному измерению. Как написано 2 Фессалоникийцам 3:5, «Господь же да управит ваши сердца в любовь Божию и в терпение Христово». Терпение Христово основано на сверхъестественной способности видеть свое наследие или свое призвание в Боге глазами Бога и ожидать с надеждою исполнения увиденного. Именно такое знание будущего дает способность стойко переносить лишения и страдания за истину и с надеждою ожидать исполнения обетований во времени. Греческое слово «терпение», идентифицирующее истинную добродетель любви Божией, означает «смотреть глазами Бога», «дорожить временем», «различать времена», «ожидать с радостью», «ожидать с надеждою», «делать в свое время», «пребывать в порядке Бога». То есть, если у человека нет вот этого сверхъестественного свойства, которое выражало бы любовь, которая излилась, если он не задействует эту любовь, то, разумеется, он не будет в порядке Бога, он будет делать все не в свое время, он не будет ожидать с надеждою и с радостью, он не сможет различать времена, дорожить временем и не сможет смотреть глазами Бога, будет смотреть своими глазами. Поэтому из этой констатации следует, что любовь, выраженная в терпении Христовом, призвана выражаться всеми оттенками, связанными с соработой наших глаз с глазами Бога. И, разумеется, не наших физических глаз, а нашего духовного взора. У Духа есть способность видеть духовный мир. Наши глаза не могут видеть духовный мир. Они не предназначены для того, чтобы видеть духовный мир. Часто люди хотят этими глазами видеть духовный мир ангелов. Но это невозможно. Необходимо духовное зрение, чтобы мы могли сработать с глазами Бога в той сфере, чтобы ожидать с небес Сына Божьего во времени. 1 Фессалоникийцам 1:10 говорит: «Служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его». Ожидать значит терпеть. Ожидание – это терпение, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Из этого стиха следует, что всякое терпение, выраженное в любви Божией, связано с ожиданием определенной надежды, относительно которой человек хорошо осведомлен. А посему любовь Божия, выраженная в терпении, это способность все, что мы делаем, делать в свое время. И, конечно же, главным врагом в отвержении любви Божией, выраженной в терпении Христовом, является наша человеческая торопливость или наше нетерпение, исходящее из нашей собственной точки зрения. Как написано 1 Тимофея 1:19, «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Согласно данному определению, отвержение доброй совести, которая является атмосферой и основанием для пребывания в нас любви Божией, приводит к кораблекрушению нашей веры. Потому что кораблекрушение нашей веры – это добровольное и совместное сотрудничество с врагами нашей веры, выраженными в первую очередь в нашей собственной точке зрения. В то время как победа над врагами нашей веры – это отвержение собственной точки зрения в пользу позиции Бога. Наше нетерпение, основанное на нашем ведении, на нашей точке зрения, является подводной скалой на пути нашего следования к совершенству во Христе, которая однозначно приведет нас к кораблекрушению нашей веры. Потому что, во-первых, нетерпение, выраженное в торопливости, это в очах Бога вызывающее и омерзительное проявление плоти. Во-вторых, нетерпение, выраженное в торопливости, означает, что мы начинаем приступать к исполнению своего призвания преждевременно, то есть не в установленное Богом время, в силу чего мы совершаем его неверными средствами, выраженными в нашем ведении, что бросает вызов Богу и нарушает неизменный порядок Бога во времени. В-третьих, нетерпение, основанное на собственном понимании истины, контролируется особым подразделением религиозных бесов из Поднебесья, которые являются опытными профессионалами по фальсификации истины. Другими словами говоря, побуждающим фактором к началу всех наших преждевременных действий всегда служит либо некое откровение, либо некое обстоятельство, или же некое желание, источником которого является наша точка зрения, за которой стоит нечистый дух, выдающий себя за Святого Духа. Принимая такое откровение за истину, мы невольно ставим себя в зависимость от бесовского источника и возбуждаем против себя гнев Бога, в силу чего мы терпим кораблекрушение в вере. И это не все, мы терпим поражение, также и тогда, когда в силу своего невежества недооцениваем наших врагов или не видим в своих преждевременных действиях особой опасности. А посему нам необходимо определить сущность любви Христовой, именно выраженной в терпении Христовом. Потому что именно по проявлению терпения Христова можно будет судить о наличии присутствия любви Божией в нас. Ну и чтобы рассмотреть терпение Христова как выражение любви Божией, нам следует привести хотя бы некоторые свидетельства из Писания, которые могли бы показать, в каких случаях и каким образом выражает себя любовь Бога в терпении Христовом. И вот некоторые из них. Во-первых, терпение любви Божией является одним из славных имен Бога, которое Он явил в личности Своего Единородного Сына, а также качественной характеристикой Небесного Отца, выраженной в Его единении со Своим искупленным народом. Римлянам 15:5. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Если несколько перефразировать этот стих в обратном направлении по отношению к дьяволу, Бог является Богом терпения и утешения, это Его имена. Дьявол же всякого нетерпения и всякого расстройства путем обольстительной лжи навязывает и награждает обольщенных им разногласиями вопреки учению Христа Иисуса. То есть, обратите внимание, когда начинаются не разномыслия, а разногласия, есть разница между разномыслиями. Разномыслие открывает искусных, мудрых. То есть, когда человек начинает по Писанию описывать какую-то дисциплину с одной стороны или с двух сторон, а другой человек описывает с пяти, с шести, с восьми сторон. Вот это и есть разномыслие. То есть начинаются с описания со всех сторон. А разногласие – это уже дела плоти, это уже демоническое вмешательство. Во-вторых, терпение любви Божией является целью Бога, которой Он направляет сердца своих детей. 2 Фессалоникийцам 3:5. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово, которое, разумеется, проистекает из любви. Наше человеческое терпение мы должны знать, что есть существенная и кардинальная разница между нашим терпением и терпением Христовым, так как наше терпение обычно переносит то, чего никогда не будет переносить или терпеть терпение Христова. И напротив, наше терпение никогда не будет переносить то, что переносит терпение Христова. Потому что терпение Христова – это, с одной стороны, как мы уже сказали, способность ожидать исполнения обетования Небесного Отца в назначенное и установленное им время. А с другой – это терпеть то, что терпит и переносит Бог. Человеческое нетерпение к божественным устоям чистоты и истины, как правило, выражается в его терпении переносить развратных и использовать фактор человеческой любви или привязанности в своих эгоистических и корыстных целях. В то время как терпение Христово – это результат, происходящий от высвобождения любви Божией Агапи, которая не переносит развратных и долготерпит и милосердствует только в том случае, где присутствует покаяние. В-третьих, терпение любви Божией связано с ожиданием определенной надежды, относительно которой человек хорошо осведомлен. Римлянам 5:5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Надеяться означает доверять. Когда человек доверяет обещаниям Бога, у него созидается фундамент или основание для ожидания исполнения того, что Бог обещал. И такое ожидание является наличием и выражением терпения Христова, происходящего из любви Божией, которое изливается в сердца наши Святым Духом. Если мы обладаем способностью ожидать свершения обетований, то таким образом мы показываем в вере своей пред Богом и для Бога любовь Христову. А посему человек, ожидающий исполнения обетований, это человек терпеливый, на которого может положиться Бог, или которому Бог может доверять, так как такой человек отказывается от упования на свое ведение в пользу ведения Христова, увековеченного в написанном Слове Божием. В то время как человек нетерпеливый – это человек неверный, на которого нельзя положиться, то есть Бог не может на него положиться, так как этот человек надеется на силу своего ведения, исходящего из своей точки зрения, из своего разума. Писание характеризует такого человека как человека безумного и как человека, отвергающего возможность воспользоваться дарованным ему ведением или умом Христовым. Потому что если вы приняли Святой Дух, то вы приняли также и ум Христов. Следует отметить, что терпение Христово как качественная и неизменная характеристика верности любви Божией своему Слову существовало извечно в Боге, в то время как нетерпение произошло или взяло свои истоки в непослушании падшего сына Зари. В тот момент, когда Херувим Осеняющий осознанно принял решение присваивать себе то, что принадлежит Богу, его природа резко деформировалась, и произошло нетерпение. Именно собственное ведение, собственная точка Херувима как раз и явилась предметом его непослушания, породившее нетерпение. В то время как наша вера, действующая любовью, выражается в послушании Слову Божьему. И такое послушание является ключом, производящим терпение Христово. Практически, любовь, выраженная в терпении Христовом, это оплот надежды и упования на Бога. Как среди шторма страстей и похотей нашей взбудораженной плоти, так и среди распада и разврата так называемого сегодняшнего христианского сообщества. Трагичность нетерпения заключается в том, что нетерпение – это волевая и осознанная форма неповиновения истине. Потому что недостаток ведения происходит от нетерпения, выраженного в отвержении расширять свои познания о Боге. Книга пророка Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Видите, когда человек отвергает познание о Боге, он не хочет их расширять. Он думает, что то, для чего он достиг вчера, это будет продолжаться на всю жизнь. Мы должны постоянно углублять и расширять наше знание о всякой истине Божией. Бог никогда не открывает свою истину любому человеку во всей полноте. Он открывает ее постепенно с его духовным возрастом. И чем выше его духовный возраст. Чем ближе он подходит к полноте возраста Христова, тем глубже, шире и объемнее открывается всякая истина. Поэтому существует одно непреложное правило. Как только человек отказывается отдавать вещи, принадлежащие Богу, и присваивает их себе, он губит имеющую в себе мудрость, полученную от Бога, и теряет способность оценивать ситуацию с позиции Бога. Именно так произошло с Херувимом осеняющим, так происходит и с сегодняшними святыми, и с теми, которые жили до нас. И тогда достижение, поставленное для нас Богом цели, путем торопливости, выраженной в нашем нетерпении, в глазах человека всегда кажется намного короче и дешевле. После своего грехопадения, стремясь к поставленной Богом цели, человеку всегда было свойственно выбирать и следовать по пути наименьшего сопротивления. Когда третья часть ангельских существ, вдохновляемая взорвавшимся своей самозначимостью одного из херувимов, отказалась отдавать Богу принадлежащую ему славу и тем самым произвела на свет нетерпение, как один из видов безумия, все это множество было немедленно выдворено из Царства Небесного в Поднебесье, где организовало свое царство тьмы. А впоследствии, когда Бог сотворил землю и человека, в сердце опального Херувима на почве черной зависти закрались мысли взойти на облачные высоты крайнего севера, которые Бог предназначил для воцарения Церкви Божией со Христом. В силу чего корабль их веры, выраженный в непослушании заповедям Божьим, в конечном итоге разбился о землю. Это записано в Исаии 14 глава с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Разбился о землю. Каким образом, организовав свое царство в Поднебесье, он посягнул на землю, на человека и разбился о нее? Это произошло в тот момент, когда Сын Божий, как представитель интересов Бога и как ответственное лицо за землю, умирая за грехи всего мира на Голгофском кресте, проявил верность Божию, выраженную в терпении, о которой в буквальном смысле разбилась надежда Херувима осеняющего. Так как закон Моисея, от которого Херувим осеняющий получал силу на обладание человеком, был аннулирован смертью Иисуса Христа. 1 Коринфянам 15:56 говорится: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Мы должны помнить, что Херувим осеняющий или царство тьмы получает силу свою от исполнителей закона Моисеева, то есть от самого закона Моисеева. Сила греха – закон. Иисус же на кресте своим учением, новозаветным учением, заключив с человеком новый завет в своей крови, а не в крови козлов и тельцов, написано Колоссянам 2:14, «Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его среди нас и пригвоздил ко кресту». То есть, обратите внимание, тот закон, который осуждал человека и который давал силу демонам, пригвожден был ко кресту. И таким образом сатана разбился о землю. Если взять эту фразу Колоссянам 2:14 и несколько перефразировать ее, она могла выглядеть так. «Истребив истиной нашу бывшую зависимость и связь с персонифицированным нетерпением, то есть с дьяволом, в предмете нашего собственного ведения, навязанного нам опальным херувимом, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту своим терпением в предмете своего ведения. Если человек в силу своего младенчества еще не получил познания истины, то его непроизвольное нетерпение будет меняться ему в непроизвольный грех, который не будет ему инкриминироваться приговором ко второй смерти. Но если человек познал истину, и вместо того, чтобы представлять интересы Бога, начинает представлять свои интересы, то он уже проявляет произвольное нетерпение, которое инкриминируется ему в произвольный грех. И тогда корабль его веры разбивается подводные скалы его собственного мнения, выраженного в нетерпении. Вот как констатирует эту мысль Писание, Евреям 10:26. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Итак, торопливость из-за нетерпения, основанного на невежестве, это результат отвержения богопознания в пользу своих желаний и своего интеллектуального превосходства, за которым стоит нетерпение в лице дьявола. В то время как терпение Христово – это результат отвержения от своих желаний и от своего интеллектуального превосходства в пользу познания сердца и ума своего Небесного Отца. В-четвертых, терпение любви Божией связано с мудростью, которая знает, что и когда делать. Интересное место Писания, 1 Паралипоменон, 12:32. Для того, чтобы воцарить Давида и чтобы он смог обладать Израилем, Писание описывает, как к нему приходили, кто к нему пришел и чем он должен обладать. «Из сынов Иссахаровых к Давиду, чтобы воцарить его, пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». То есть, если бы эти люди не пришли к Давиду, Давид бы делал все не в свое время и все делал бы не так. То есть Давид должен был принять от Бога эту помощь, которую Бог послал ему в лице сынов Иссахаровых. Для нас сегодня эти сыны Иссахаровы являются в лице Слова Божия и пятигранного служения, которое излагает эти истины. Мы должны подчинить себя, потому что Бог не открывает каждому человеку в отдельности, один на один, что и когда делать. Он открывает пути свои Моисею, а дела свои народу израильскому. Поэтому Давид прекрасно понимал и ставил себя в зависимость от этих людей. В этом и заключается его царство. По этому поводу Соломон, сын Давида, написал в Екклесиаста 8 главой 5-7 стихом такие слова. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав». Дело в том, что каждая заповедь имеет свой устав. Заповедь говорит о том, что можно делать и чего нельзя делать, а устав говорит, как это делать и в какое время делать. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет. Кто скажет ему, если человек отвергает того, кого представил ему Бог, и выбирает сам для себя человека, то таким образом он отвергает божественное провидение. Откровение 3:10 говорится, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Вы, наверное, слышали, что некоторые проповедники и некоторые лжеапостолы сегодня провозглашают, что избежать великих скорбей не удастся. Лучше покупать крепкие машины, селиться где-то подальше от цивилизации, чтобы переждать время правления Антихриста. Они настраивают народ Божий на встречу с Антихристом. Иисус говорит, если вы сохраните слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Кстати, когда пришли 200 человек, это 200 главных, все братья следовали слову их, Давиду, то существует очень много мест, о которых можно было бы порассуждать. Я приведу одно из мест, чтобы понять, что это нам дает. 3 Царств 10:16. «И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей пошло на каждый щит». То есть, обратите внимание, большие щиты, 200 щитов, и сделаны исключительно из золота. Вы знаете, что золото всегда представляет Слово Божие, говорящие об искуплении. Это цена нашего искупления. Если мы хорошо будем знать, что такое искупление и какова его цена, то есть, а здесь нужно учиться для этого, потому что мы видим, они делались, и на них пошло вот столько-то золота на каждый щит, то они смогут охранять нас. Таким образом, мы будем знать, что и когда делать. Отсутствие мудрости, присущей терпению Христову, и определяющее терпение Христова приводит к плачевным результатам. Именно по этой причине многие обетования Божии либо остаются никогда не востребованными, либо подверглись и продолжают подвергаться постоянному и методичному истреблению с нашей стороны, а также от того, кого мы слушаем. Следует отметить, что такое кораблекрушение в обетованиях Божьих часто происходит не сразу во всех сферах, а постепенно, переходя от смерти одного обетования к другому. В силу чего наследие обетований и призвание многих святых к служению либо было отсрочено на многие годы, либо получило сопряжение с нежелательными и болезненными вкраплениями, либо вообще было предано полному забвению. Нетерпение в получении наследника, которое произошло у Авраама, до сих пор вот это вкрапление является болевой точкой Израиля и Церкви Божией. Бытие 16:4-15. Авраам вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Арабский мир, от которого произошел, то есть произошедший от Измаила, рожденного Авраамом от Агари. Ведь Бог не хотел этого. Это было человеческое нетерпение получить наследника. Таким образом, если бы они дождались, мы сегодня не имели бы вот этой болевой позорящей точки. Они стали презирать свою госпожу. То есть Бог сделал Сару госпожой, а не Агарь. Но она стала презирать свою госпожу, потому что произошло ее сочетание с Авраамом. И поэтому вот это сочетание человеческого с божественным всегда начинается потом от этого сочетания, плод этого сочетания всегда будет презирать божественное. И мы это знаем четко, как произошло в первом допотопном мире, когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и те стали им рождать исполинов. И тогда был оскорблен Дух Божий, как никогда. И Господь раскаялся в сердце своем, что создал человека. От такого пренебрежения к Святому Духу Он сказал: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеком». И Дух Божий пренебрегался тем, что не выбирали себе не дочерей Божьих, а дочерей человеческих. Дочери человеческие произошли от Каина. И поэтому, когда они видели их и брали, потому что они красивые, но они не видели это, что за внешней красотой скрывался демонизм, разложение и зловоние. Далее, нетерпение к преступлению своего призвания. То есть мы уже сказали, что очень многие люди из-за того, что не вовремя вышли на свое призвание, они его потеряли. Исход 2:15. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя». То есть этот муж Божий призван был Богом для того, чтобы вывести народ Израиля из Египта. Но не дождавшись времени, когда Бог его пошлет, он решил, что пришло время действовать, что Бог его посылает. Но это не было божественное провидение. Только когда он пережил на себе силу креста и когда он умер для всего, и тогда обида у него прошла на Бога, и он провел свои стада далеко к горе Божией Хариву. Там он встретился с Господом 40 лет спустя, и Господь сказал: «Вот теперь пришло время, я посылаю тебя». А он говорит: «Ты знаешь, я уже, в общем-то, перегорел, я не хочу. Пошли кого-то другого». То есть это все еще говорила какая-то обида, потому что написано: «И разгневался Бог». Бог пришел в гнев от такой реакции Моисея. Потому что если Бог дал тебе какое-то призвание, не думай, что Он его изменит, Он его не изменит. Ты можешь отказаться, вызвав этим самым гнев Бога. Но опять-таки, именно нетерпение человеческое произвело такую отсрочку. Нетерпение в области освящения довольно часто происходит как сегодня, так и во все века. Первое, Паралипоменон 21:1. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Каждый израильтянин при счислении обязан был вносить полсикля серебра. Потом это серебро посвящалось Богу, и оно было памятью пред Богом. Это говорилось об освящении. То есть вот этот прообраз в народе израильском говорился об освящении. Делалось всегда перепись населения или исчисление израильтян исключительно по откровению Бога. Моисей его делал, никогда не делал сам, только когда Бог говорил «исчисли народ». И в этом исчислении Бог совершенно не имел в виду, чтобы взвесить, сколько у нас воинов, сколько у нас сил по числу. Он не это имел в виду, он имел в виду освящение. Перед тем, когда нужно было зайти и завоевать Ханаанскую землю, Иисус Навин делает исчисление. Господь сказал ему: «Исчисли мне народ». То есть народ должен был осветиться. Иисус сказал потом: «Осветитесь, ибо вы завтра перейдете Иордан». И люди должны осветиться. Поэтому это нетерпение в области освящения. Это сатана возбудил его. Я часто говорю, не надо подражать кому-то, кто делает освящение, до тех пор, пока у тебя не будет этой необходимости. Для того, чтобы освящаться, надо знать время, как освящаться. Потому что для всякой вещи есть свое время. Хотя мы призваны всегда освящаться, тем не менее существуют фазы освящения, которые связаны с определенным временем. Нетерпение в получении материального успеха. Числа 16:14. «Провел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем». Это вызов, горечь, боль, которую высказали сыны Кореевы Моисею и возбудили весь народ. Они говорят: «Ты обещал нам, что Бог якобы сказал, что Он приведет нас в землю, где течет молоко и мед. Где это? Где эти владения? Ты хочешь просто ослепить глаза наши, не пойдем». Поэтому они раньше времени захотели получить материальные блага, не встретившись с Господом и не почтив Господа в пустыне должным образом. В притче 28:20 говорится: «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным». Обратите внимание, нам кажется: «Господи, ну время проходит, а когда уже? Мне хочется пожить». Слушай, у тебя впереди вечность, новое небо и новая земля. О чем ты говоришь? Успокойся и жди. Вот когда Бог даст и сколько даст, и будь доволен, благодари за малое. Когда будешь благодарить за малое, Бог даст много. Как написано: «Верный в малом, во многом верен». Луки 16:10. «А неверный в малом, неверен во многом». Нетерпение в ожидании откровения. Когда Бог начинает с человеком работать и говорит: «Подожди, я скажу, что тебе дальше делать». Человек не выдерживает, что ему дальше делать, и начинает сам помогать Богу, что делать. 1 Царств 10:8. «Самуил сказал Саулу: „И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжения и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать“». Саул не дождался. Он принес жертвоприношение в шестой день, и когда он принес, пришел Самуил и сказал: «Что же ты наделал? Сегодня Господь бы упрочил царство твое, утвердил бы его. А теперь Бог забирает у тебя царство и передает его ближнему твоему, лучшему тебя». Поэтому Саул не дождался откровения Бога, чтобы знать, что ему необходимо делать, и стал делать то, что в его глазах казалось на тот момент необходимым, правильным. Так что было отвержено царство, потерпел кораблекрушение в вере. Нетерпение в сфере взыскания Бога, которое произошло с Давидом, которое происходит с нами. Первое Паралипоменон 15:11-15. «И призвал Давид священников и сказал им: „Вы начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И осветились священники левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева, и понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах». Перед этим он поспешил и решил его на повозке, на колеснице быстро так это провести. И Господь поразил Озу, и там написано, в оригинале написано: «И разгневался Давид, разозлился, обиделся». Потому что Он как бы делал все для Господа, все так радовался от всего сердца. Как бы мы ни радовались от всего сердца, не надо торопиться. Потом, когда он осел, подумал и начал перечитывать, почему так Бог сделал с ним. И когда он стал перечитывать, он увидел, что нельзя ковчег на повозке возить. Ковчег должен находиться на плечах священников. Священники должны его нести, а не наши человеческие приспособления и планы наши. Вот эта машинерия. Необходима живая сила, помазанные люди, которые будут нести. И это был путь креста. Через каждые 6 шагов делалась остановка. И через каждые 6 шагов, 6 – это число человеческое, останавливались и приносили тельца и овна, тельца и овна. И теперь представляете, от дома Авидара до места, где должен быть поставлен ковчег в Иерусалиме, вся дорога была залита буквально кровью. Сколько это время надо идти? Ну, богословы почитали, что приблизительно, не останавливаясь, 3 суток днем и ночью надо было это делать. И я думаю, что Дух Святой помогал им, чтобы они не упали, не утомились и могли пройти этот путь креста для того, чтобы принести ковчег присутствия Бога. В-пятых, терпение любви Божией – это способность не только ожидать, но и активизировать возвращение Христа за Своей Церковью. Евреям 9:28. «Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Обратим внимание, ожидающие возвращения Иисуса во спасение – это те, которые терпят, ожидать – терпеть, которые соделались подобным людям, возвращающие, ждущим Господина Своего с брака. Есть притча такая у Луки 12:36. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина Своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить Ему». Смысл слова «ожидать» в значении оригинала не предусматривает пассивности и является весьма активным, так как данное ожидание в предмете терпения Христова заключает в себе смысл активизировать возвращение Христа за Церковью, то есть просить о Нем, призывать Его. Откровение 22:17 говорится: «И дух, и невеста говорят: приди, и слышащий да скажет: приди». На этом я хотел бы закончить, учитывая, что наше время истекло. Бог любит делать все по плану. Иногда у людей создается мнение, что Божий порядок – это беспорядок, что Дух Святой не наблюдает порядка, не наблюдается порядка там, где есть дух обольщения. Бог – это Бог порядка, Бог плана, Бог цели. И поэтому Он дал какую-то роль человеку, какую-то роль нам. Все, что Он хочет делать и как Он хочет вести служение, Он дает разумение и мудрость каждому человеку, отдельному пастору. И служения могут быть различные по своей форме, соотношением каким-то, но тем не менее мы не на это должны смотреть, а мы должны понимать Божий порядок. Поэтому мы сейчас будем молиться. Все желающие бросить вызов нетерпению, своей торопливости, а быть может кто-то ощутил себя обворованным своей неторопливостью, разочаровался и в нем уже перегорела боль выполнять свое призвание, войти в свое наследие. Вы можете это сделать. Через это услышанное слово сегодня Господь призывает вас, чтобы вы возвратились к вашему призванию. Склоним колено, будем молиться. Вы можете сказать Ему «да», можете сказать «нет». Выбор за вами. Аминь. Мы будем ждать вас. Бог готов простить вас, очистить, освободить от греха, исцелить вас от болезни. Я буду молиться сейчас вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить Богу, что Он за вас, Он не против вас. Он желает взять ваш позор, ваши потери и возвратить вам гораздо больше, чем вы потеряли. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, раненым сердцем, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, оправдай меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. Я раскрываю его для Твоего Духа. Войди в него и будь царем и господином моей жизни. Прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.